Ни для кого не секрет, что через 2 года нам предстоит празднование великого события без преувеличения. Мы будем праздновать 70-летие годовщины со дня окончания Второй мировой войны, или для российского народа эта война называется Великая Отечественная война. Это война за независимость, это война двух господствующих идеологий на то время. Мы до сих пор благодарны всем тем, кто принимал участие в этой войне, и мы до сих пор благодарны нашим дедам, нашим бабушкам, нашим прадедам, прабабушкам за то, что они отстояли эту свободу и независимость, и благодаря этому сегодня мы можем жить достаточно свободно. Во Второй мировой войне участвовало 72 государства. Это 80% населения земного шара. Военные действия велись на территории 40 государств. Вооруженные силы было мобилизовано 110 миллионов человек. Общие людские потери достигли примерно 65 миллионов. Из них на фронтах было убито порядка 27 миллионов человек, многие из них граждане Союза Советских Социалистических Республик, как в то время называлась наша страна. Военные расходы и военные убытки составили 4 триллиона долларов. Материальные затраты достигли 60-70% национального дохода воевавших государств. Это та информация, которую дает об этой войне, краткая информация, дает Википедия. И я думаю, что никакой человек, думающий, читая и смотря на эти цифры, ему не придет в голову говорить, что «ай, это что-то несерьезное». Ну, подумаешь, война и война. Но немногие люди задумываются, что несмотря на то, что мы живем сегодня в достаточно мирное время, в мире происходит другая война, которая по масштабам ничуть не уступает Второй мировой войне. И эта война не просто за независимость, это война не двух идеологий, это война за умы и за сердца людей. И в этой войне, без исключения, принимают практически все. Согласно одного из интернет-источников, мировой оборот порноиндустрии в 2006 году составил 97 миллиардов долларов. Только вдумайтесь в эту цифру. 97 миллиардов. 1/8 часть всех всемирных мировых интернет-страниц – это порнография. Каждую секунду порнографию смотрит более 28 тысяч человек. Каждую секунду, и тратят при этом более 3 тысяч долларов каждую секунду. 12% сайтов мировой сети являются порнографическими. 35 скачиваемых из сети файлов – это порнография. Каждый 4-й запрос по поисковым серверам – это почти 70 миллионов в день. Это поиск порно. Почтовые ящики забиты порнографией. 8% всех электронных писем в мире – это 2,5 миллиарда в день. Это порно-спам. Каждые 39 минут в США создается порнофильм. Средний возраст, в котором ребенок впервые сталкивается с порнографией в интернете, это 11 лет. Информация взята из информационно-познавательного журнала «Путеводитель по жизни». Давайте сейчас в почтении к Богу и Его Слову встанем и вместе прочитаем тот отрывок, который будет являться сегодня ключевым в то время, как мы будем размышлять над этой непростой и серьезной темой. В книге Иеремии во 2 главе 13 стихе Бог обращается к своему народу, в то время Израилю, и говорит следующие слова. «Два греха совершил мой народ. Первое. Оставил меня источник живой воды. И второе. И вытесал себе разбитые водоемы, которые не могут хранить воду». Давайте помолимся. Небесный Отец, мы просим Тебя, чтобы сегодня через Свое Слово Ты открыл наши глаза о том, что в мире происходит настоящая война. В этой войне задействованы очень серьезные силы, и эти силы не те, против которых можно бороться просто физически, Господь. Эти силы пытаются подчинить себе разум и сердца людей через навязывание лжи, через навязывание искаженных, измененных и извращенных стандартов, пытаясь поработить людей и сделать их зависимыми. Господь, мы молимся, чтобы сегодня через Твое Слово Ты пролил свет в наши сердца и помог нам прямо взглянуть в глаза этой проблеме, и чтобы Твой Святой Дух показал нам, что у Тебя есть сила для того, чтобы освободить тех людей, кто находится в этой зависимости от нее, Господь. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы постараемся посмотреть с вами на эту проблему с точки зрения вот каких моментов. Первое. Мы попытаемся дать определение порнографии, что это такое. Хотя, сразу оговорюсь, это достаточно сложно. Мы посмотрим на то, каким Бог сотворил человека и какое место в дизайне Бога для человека имеет сексуальность. Мы поговорим о том, что является сутью порнографии, на что она направлена, почему порнография – это зависимость, каковы ее последствия и как бороться с ней. На самом деле очень сложно дать понятие, что такое порнография. Даже Уголовный кодекс Российской Федерации не дает четкого определения. На самом деле там всего две статьи. Это 242 и 242 часть 1 25 главы Уголовного кодекса, который предусматривает ответственность за производство и распространение порнографических материалов. Но тем не менее, даже этот закон не дает четкого определения, что такое порнография. И у нас есть федеральный закон 436 о защите детей от порнографии, причиняющей вред их здоровью и развитию. Сегодня это очень больная для многих тема, широко обсуждаемая в обществе в связи с принятием и другого закона. И тем не менее, наши законы не дают нам четкого определения о том, что такое порнография. Давайте попробуем посмотреть этимологию этого слова, что оно значит, что оно значило изначально. Слово «порнография» происходит от древнегреческого слова, собственно, «порно», что означает «проститутку женского рода», и слово «графа», то есть «пишу, рисую, описываю». Википедия дает следующее определение слова «порнография». Порнография – это отображение сексуального поведения в литературе, изображениях, скульптурах, фильмах и других с целью вызвать сексуальное возбуждение. Я сразу хочу оговориться, что не все можно считать порнографией. Безусловно, есть произведения искусства, которые мы не причисляем к порнографии, хотя они изображают достаточно откровенно женскую наготу. Существуют медицинские справочники, в которых тоже достаточно, особенно в современных справочниках, достаточно красочно и ярко представлена женская физиология и мужская физиология, как мы устроены, каким образом нас Бог создал, как мы функционируем в сексуальной сфере. Но вы знаете, сегодня психологи и те люди, которые называются биопсихологами, они говорят о том, что на самом деле для человека, который оказался подвержен влиянию порнографии, и мозг человека уже изменяется, он извращен. Для него даже эти вещи, которые большинство людей рассматривает как произведение искусств, даже они для него могут стать элементом некой стимуляции. Светские источники различают следующие виды порнографии. Я дальше объясню, почему я говорю об этом. Речь идет о мягкой порнографии, которая заключается в том, что она представляет половой акт без детального изображения половых органов. Жесткая порнография – это детальная демонстрация половых органов во время полового акта. Иногда эта порнография, даже не иногда, а зачастую она включает элементы насилия, такие как садомазохизм. И есть третий раздел, это нелегальная порнография, в которую входит секс с животными, детская порнография и секс с мертвыми телами. Какое определение порнографии дает Библия? Многие говорят, в Библии нет такого слова, о чем вы говорите? Но если мы посмотрим в оригинал Нового Завета, который был написан на греческом языке, то мы увидим, что на самом деле слово «порнография» своими корнями, этимология этого слова там присутствует. В Новом Завете есть два термина для выражения таких понятий, как супружеская измена или, по-другому, прелюбодеяние и разврат или блуд. Первый термин достаточно узкий и специфический, и он определяет только одну сторону этого вопроса. Этот термин «михия», который означает нарушение супружеской верности, то есть прелюбодеяние. И второй термин – это «порния», который означает любые незаконные сексуальные отношения, блуд, супружескую измену, разврат, проституцию и так далее. Таким образом, мы видим, что в Библии есть это слово или корень этого слова, который очень четко описывает суть этого явления. Давайте посмотрим несколько мест из Священного Писания, и мы увидим, что это слово там присутствует. В Евангелии от Матфея Иисус, разговаривая с евреями, объясняет им суть, почему Моисей разрешил в свое время разводиться. «А я говорю вам, — говорит Христос, — кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, и здесь используется это самое слово «парния», тот подает ей повод прелюбодействовать, и здесь слово «михия» стоит, приобретает форму глагола, то есть тот дает ей повод прелюбодействовать, изменять. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Другое место апостол Павел в послании Галатам говорит, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. И в этом месте мы встречаем эти два слова один за другим, одно за другим. В послании к Ефесянам все тот же Павел говорит, среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат или другую нечистоту или жадность. Это не подобает святому Божьему народу. И в послании к Колоссянам тот же Павел говорит, поэтому умертвите в себе все, что еще принадлежит греховной природе, разврат, безнравственность, страсть, дурные желания и алчность, которые есть то же самое, что идолопоклонство. И здесь мы встречаем то же самое слово, которое служит корнем к слову «порнография». Таким образом, Библия характеризует порнографию как различные извращения, супружескую измену, чем она по сути и является. И самое интересное, что с порнографией связано еще одно очень важное понятие. Это понятие похоть или по-другому желание. Википедия дает следующее определение этому слову. Похоть – это желание, потребность, обычно воспринимаемая в негативном аспекте, часто является синонимом полового влечения. То есть похоть по хотению, по желанию. Это желание, сутью которой является половое влечение, которое возбуждает в нас это желание. По сути, предназначение порнографии – это вызвать похоть. А похоть по отношению к кому бы то ни было, кроме собственной жены, осуждается на протяжении всей Библии. Вы можете посмотреть все эти места, в котором Бог очень четко и ясно, как в Ветхом, так и в Новом Завете, говорит о том, что всякий, кто смотрит не на свою жену с вожделением, нарушает Божий закон, Божью заповедь. Апостол Иоанн говорит об источнике возникновения похоти. «Ибо все, что в мире, — говорит Иоанн, — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира». А апостол Иаков описывает механизм греха. Он говорит, «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех — рождает смерть». Таким образом, это суровое предупреждение касается того факта, что похоть очей постоянно питается искаженными образами этого мира. И мы должны быть особенно внимательны к тому, на что мы смотрим. Каким образом Бог сотворил человека? Я хочу, чтобы мы посмотрели на это, прежде чем мы перейдем к вопросу, что является сутью порнографии и каким образом она действует на человека. Бог создал мужчину и женщину и благословил их союз, сказав, что это очень хорошо. По сути, Бог сочетал первый брак. Он взял мужчину, он взял женщину, он привел их к алтарю и благословил их, сказав, это здорово, это хорошо. И Бог наградил мужчину и женщину удивительным, уникальным даром. Это дар сексуальности. По сути дела, Бог сотворил человеческое тело таким образом, чтобы мужчина и женщина, один мужчина и одна женщина, состоящие в браке, могли без всякого стыда наслаждаться этим даром. Это Бог так сотворил. И здесь нечего стесняться, если это один мужчина и одна женщина, состоящая в браке. И согласно Писанию, понятия брак и секс, они получаются взаимосвязаны и эксклюзивны. Помните, Вторая глава книги Бытия, 24-25 стих, где говорится о том, что Бог сотворил человека, и поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И последний стих второй главы говорит о том, что Адам и Ева были наги и не стыдились. То есть они абсолютно нормально воспринимали то, какими Бог их сотворил. Они не стеснялись своей сексуальности, потому что сексуальность – это дар Бога. По Божьему замыслу секс служит одним из средств единения для мужчины и женщины, которые связаны супружескими узами. Секс – это одно из средств, одно из способов, посредством которого мужчина и женщина, состоящие в браке, достигают единства. Это не единственное средство, это не единственный способ, скорее это некая кульминация, тем не менее. Это то средство, это тот дар, который дал Бог людям для того, чтобы в браке они могли наслаждаться друг другом и достигать единства. Из этого следует логический вывод, что любое поведение, противоречащее Божьему замыслу, является нарушением и искажением оригинального дизайна. Люди пытаются спорить с этим, и очень часто они похожи вот в своем поведении на поведение ребенка. Мой сын иногда так себя ведет. Когда ребенок начинает говорить, что ты знаешь, папа или мама, колбаса – это не мясо, это фрукт. Он сладкий. Его не нужно ложить на бутерброд, да, из него нужно печь пирог. И вот точно так же сегодня выглядят зачастую люди, которые начинают оспаривать оригинальный Божий дизайн, когда они начинают говорить о сексуальности и о сексе совершенно противоположные вещи, говоря, что это совсем не то, что говорит об этом Бог. Это нечто другое, это можно использовать по-другому. И это предназначено совершенно для другого. Но в Библии мы видим, что очень четко и ясно, есть определенные факты, есть определенные последствия, которые говорят о том, что неправильное использование сексуальности, человеческой сексуальности, приводит именно к этому, к искажению и нарушению оригинального Божьего дизайна. Библия характеризует такое поведение как греховное, а само нарушение называет словом грех, что в дословном переводе означает мимо цели. Мимо цели, то есть мимо того, каким образом Бог хочет, чтобы мы это использовали. И, соответственно, когда грех вошел в мир, то он вызвал радикальные изменения во всех сферах человеческой жизни и в сексуальной точно так же. И мы читаем в 3 главе, в 10 стихе, когда первые люди ослушались Бога, они вкусили плод с того дерева, о котором Бог им говорил, не ешь и не вкушай, они спрятались. Они сшили себе фиговую одежду, и они спрятались. И когда Бог пришел в Едемский сад для того, чтобы поговорить с человеком, то он не нашел его, и он воззвал к нему и сказал: «Адам, где ты?» И Адам сказал: «Мы поняли, что мы что-то неправильно сделали, и более того, мы устыдились, потому что мы увидели, что мы наги». Грех произвел изменения в человеческой жизни, и человек начал стыдиться и стесняться того, что он получил от Бога и чего он, по идее, не должен был стесняться. И если мы посмотрим дальше, читая после 3 главы, то мы увидим, какие изменения, радикальные изменения, глобальные изменения произошли в жизни людей. Буквально дочитывая с 3 главы до 6, мы встречаемся с таким событием, как Ноев потоп, когда Бог говорит Ною: «Построй ковчег, войди в него ты, вся твоя семья, возьмите животных, и я спасу вас». Спасу от чего? И в 6 главе Бог очень четко говорит: потому что Бог увидел, что велико стало развращение людей на земле. И там встречается то же самое слово, которое описывает суть развращения. Слово, которое эквивалентно слову порния в Новом Завете. То есть всякого рода разврат, всякого рода нарушение сексуальности. Мужская и женская сексуальность отличается. Мы устроены совершенно по-разному. Хотя постоянно приходится напоминать себе об этом. Да? Мужчины, скажите, я прав? Нам очень часто хочется, чтобы Жена нас понимала с полуслова, чего мы хотим. И мы думаем, что ну это же так естественно, я же ясно дал понять, как я планирую вечер. Да? Но иногда в ответ мы слышим, ты думаешь, что это ясно? Ты думаешь, что этого достаточно? Ты думаешь, что что-то сделал для того, чтобы вечер прошел так, как ты хочешь, чтобы он прошел? Совсем нет. Какими словами можно обрисовать женскую, мужскую сексуальность? Мужчины обычно движимы физическими желаниями. Мы так устроены. Это не наша заслуга. Это не наш минус. Это не наш плюс. Мы так устроены. Мы движимы физическими желаниями. Мужчина желает физической близости. И это нужно очень хорошо понимать, особенно в тот период, когда парень и девушка встречаются. Нужно четко понимать, чем движимы парни, и девушкам быть осторожными и понимать, что должен быть определенный барьер, должны быть расставлены все точки над «и» в отношениях. Обычно мужчины, подверженные визуальной стимуляции, они возбуждаются от того, что видят. У мужчин, применительно к сексуальной области, к сексуальной сфере, тело может действовать абсолютно отдельно от разума, сердца и духа. Две семейные пары поехали отдыхать на море, и пока мужчины занимались своими делами, женщины разговорились. Один из этих мужей, он брал уроки серфинга, он пытался научиться стоять на доске. И его жена, разговаривая со своей подругой, сказала: «Вот посмотри, он сейчас будет падать много раз, он сейчас накатается до такой степени, что у него сил не будет, но когда придет вечер, ничего не изменится, все будет точно так же». Как только мужчина видит обнаженное или полуобнаженное женское тело, он готов. Он готов. Мы так устроены. Какова женская сексуальность? Женщины движимы эмоциональными желаниями. Они желают эмоциональной близости. Они возбуждаются не от того, что видят, а от того, что слышат и чувствуют. Тело, разум, дух и сердце все тесно взаимосвязаны. Вы знаете, мне жена, когда лежала в больнице не так давно, она прислала мне ссылку. Пишет какой-то светский психолог, и он описывает процесс подготовки женщины к сексу таким образом. Он говорит: вы знаете, у мужчины все просто. Такое ощущение, что у мужчины между головным мозгом и его гениталиями существует прямая биологическая связь. Увидел – готов. А у женщины есть какой-то промежуточный такой процессор, знаете, командный пункт, который обрабатывает сигналы и думает, да или нет. И этот процессор обрабатывает сигнал в течение всего дня. Если мужчине достаточно вот буквально 2 минуты до, то женщине нужно гораздо более длительное время для того, чтобы настроиться и подготовиться. И на основании всех сигналов, которые женщины получат от своего мужа в течение дня, как он с ней поговорил, как он на нее посмотрел, как он себя вел, только после этого женщина примет определенное решение. И, к сожалению, решение иногда может быть не в пользу мужчины. Голова болит. И поэтому, исходя из разницы в мужской и женской сексуальности, мужчины и женщины в этой сфере борются с разного рода искушениями. Для мужчины борьба, как я уже сказал, в основном протекает в области визуального восприятия, в области визуальной стимуляции. Для него эта борьба связана с тем, что когда он проходит мимо киосков печати, не скользнуть взором по прессе, которая там расставлена, причем расставлена прям специально, как говорится, с определенной целью. Или когда он идет в метро, чтобы не посмотреть на рекламу с полуобнаженными моделями. Или когда он на работе занимается делами, и под рукой всегда есть интернет. Искушение состоит не в том, чтобы не кликнуть на определенную ссылку и не унестись в мир фантазий и грез, где все идеально, где все здорово, где все соответствует его представлениям о том, как это должно быть. Женщины же жаждут заполнить пропасть эмоциональной потребности в романтической и безусловной любви. И мне понравился пример, который привела одна женщина, когда муж ей вдруг в определенный момент сказал: «Ты знаешь, прожив с тобой 10 лет, я понял одну удивительную вещь, что потребность женщин в эмоциональном приятии, в романтизме, в безусловной любви – это просто как пропасть, это просто как какой-то каньон, и этот каньон мы с вами, мужчины, никогда не в состоянии будем заполнить, и это правда». И это не потому, что мы плохие, это не потому, что мы этого не сможем, безусловно. Это не извиняет мужей, когда они даже не делают попыток заполнить эту потребность своих жен. Но тем не менее, это пропасть, это каньон. И этот муж сказал своей жене: и правда состоит в том, что если сейчас все мужчины в нашем городе выстроятся перед нашей дверью для того, чтобы провести с тобой время, в конце концов, ни один из них не оправдает твоих ожиданий. И рано или поздно ты поймешь, что тебе нужно совершенно не это. И именно поэтому в книге пророка Исаии в двух местах, в 54 главе в 6 стихе и в 5 главе 1 стихе, Бог называет Израиль, свой народ, Он называет своей возлюбленной, своей женой. И в другом месте Бог называется возлюбленным, который пришел в свой виноградник. Таким образом, правда состоит в том, что Бог не просто создал нас и дал нам дар сексуальности, но Бог играет в нашей жизни очень главную роль. И вот эту пропасть, вот этот каньон, который есть у женщин, в состоянии заполнить по-настоящему только Бог. Именно поэтому в книге «Песни песней» аллегорически Бог называет, женщина называет Бога возлюбленным моей души, моим любовником, то есть тем, кто отвечает на самые глубокие запросы, мои запросы в эмоциональном приятии, в романтической любви, в безусловной любви. Исходя из того, как Бог создал нас, исходя из того, какова наша сексуальность у мужчин и у женщин, мы понимаем, что, по сути дела, суть порнографии состоит в том, что мы пытаемся удовлетворить нашу естественную нужду из неверного источника и неверным способом. То, о чем говорит Иеремия: «Вы оставили меня, источник воды живой, и высекли себе другие колодцы, вы сделали себе другие колодцы, вы сочли, что вы сами сможете позаботиться о себе, вы сочли, что вы лучше знаете, как нужно жить». И характеристика этих колодцев: они не могут держать воду, они не могут хранить воду. Таким образом, порнография является суррогатной заменой того дара, той сексуальности, его реализации, который нам дал Бог. Сексуальность – это дар, данный нам Богом, который предусмотрел для него соответствующее удовлетворение или применение в браке двух любящих людей. Вопреки тому, что Бог говорит в своем слове, современное общество навязывает искаженные стандарты, говоря, что порнография – это нормально, В этом нет ничего страшного. Она сделает твою сексуальную жизнь более насыщенной, разнообразной. Она даст тебе уверенность при общении с противоположным полом. В настоящее время большинство людей уверены, что зависимость могут вызывать только какие-то химические препараты, медицинские препараты, наркотики, алкоголь, курение. Но ученые, исследующие влияние зависимости на мозг, считают иначе. Эксперты в этой области объясняют зависимость от порнографии следующим образом. Отклик на удовольствие, которое вы получаете в результате просмотра порнографии, побуждает вас продолжать делать это снова и снова. Перестройка мозга включает сверхсинтез естественных химических веществ и наращивание связи между нейронами, благодаря чему ускоряется их сообщение друг с другом. Чем интенсивнее опыт, любой опыт, тем более развиты межнейронные связи. Чем они более развиты, тем свободнее проходят импульсы по новообразованному каналу. Делая просмотр порнографии привычкой, вы накатываете колею в своем мозге. Между нейронами связь начинает протекать очень естественно, очень быстро. Как импульсы, так и мысли функционируют подобно тому, как вода прокладывает себе путь по наименьшему сопротивлению. Какой бы навык вы ни вырабатывали, чем больше у вас практики, тем легче его применять. Рано или поздно он станет выполняться на автомате без единой мысли его осознания. Таким образом, у вас в мозгу образуется глубокая порнографическая колея. И не стоит удивляться, почему те люди, которые оказались в порнографической зависимости, которые подсели на порнографию, они не могут этому противостоять. Многие из них делают попытки и при этом говорят, что «я пытаюсь, но это сильнее меня». Ученые объясняют, почему это происходит. Точно так же, как в наркотической зависимости, в алкогольной зависимости – есть определенные вещества, которые вырабатываются в организме, и точно так же, как любой наркоман, любой алкоголик, точно так же люди, попавшие в эту зависимость, для того, чтобы освободиться, они должны пережить ломку. И ломка – это очень неприятный процесс. Это процесс, когда наш организм начинает возвращаться к первоначальному дизайну, к оригинальному дизайну, таким, как Бог нас создал, когда из организма выводятся все отравляющие, ядовитые вещества, точно так же и с порнографией. Люди, которые делают просмотр порнографии регулярным занятием, в конце концов, с их мозгом происходит то, что описывают здесь эксперты. Нейронные связи возрастают, и в мозгах у людей, в их сознании образовывается просто колея, по которой мысли текут свободно, и человек начинает делать это, не задумываясь. У порнографии есть все признаки зависимости. Вы начинаете делать это чаще, и затем это становится вашей ежедневной привычкой. Вам хочется больше и новее. Помните, я говорил о мягкой, жесткой и нелегальной порнографии. Практически все люди, которые оказались в порнографической зависимости и которые обратились за помощью для того, чтобы освободиться, они говорили, что все они начинали просто с журналов нижнего белья. И все они заканчивали просмотром нелегальной порнографии. Потому что порнография, как любая зависимость, имеет это свойство. Вам хочется еще и еще. И хочется чего-то более нового. Потому что ваш разум уже пресыщен. Реальный секс уже не возбуждает такого человека. Потому что его реальная жена не соответствует тем стандартам, которые он видит там, на голубом экране. Частый просмотр порнографии приводит к частой мастурбации. Порнография также характерна тем, что она лишает людей возможности нормально концентрироваться. И она приводит людей в крайнее состояние беспокойства. Когда человек не может получить доступ к этому, он начинает нервничать. Ему хочется, его организм привык. Его клетки начинают работать таким образом, что ему, как любому человеку, зависимому, хочется этого снова и снова. Депрессия, тревожность, затуманенное сознание – все это признаки порнографической зависимости. Поэтому не нужно думать, что порнография – это то, с чем я могу побаловаться сегодня, а завтра я брошу. Самое интересное, что все зависимые люди, независимо от того, в какую зависимость они попали, они все думают точно так же. Я не алкоголик, я не наркоман, я просто попробовал. Я в любой момент могу остановиться. С порнографией происходит точно так же. Люди думают, что они могут побаловаться с этим и в любой момент завязать. Порнография – это как огонь. Если вы попадаете в него, вы сгораете. И если вы заигрываете с ним, то он опалит ваши крылья. Эксперты говорят, что порнография – это более сильная зависимость, чем алкоголь, курение, наркотики и другие, в силу анонимности и большей доступности. Если для того, чтобы наркоману получить очередную дозу, нужно куда-то пойти, что-то сделать, купить, он боится быть раскрытым вначале, потом этим людям уже все равно. Но тем не менее, ему нужно пойти что-то сделать, то порнография, она находится в зоне вытянутой руки, ваш компьютер. Иногда людям даже сложнее взять еду из холодильника, потому что для этого нужно встать и сделать что-то, а порнография, она вот, и вас никто не видит, вы в своей комнате один. Именно поэтому порнография – это более пагубная зависимость, чем даже алкоголь, курение, наркомания. Опасность порнографии состоит в том, что в отличие от наркотиков и алкоголя в нашем организме нет защитного механизма от пресыщения. Потому что даже люди, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью, у них есть такое понятие – передоз, перепил. Да? Порнография опасна тем, что в нашем мозге нет такого защитного механизма, когда он скажет нам: «Все, хватит, достаточно, я уже присытился». Нет, такого механизма в нашем мозге нет. И в этом опасность порнографии. Как у любой зависимости, у порнографии есть последствия. Порнография способствует усилению социальных и психологических проблем у мужчин. Порнография изменяет мужской мозг. Порнография превращает секс в мастурбацию. Порнография унижает женщин, превращает их в объекты удовольствия. Порнография вызывает оцепенение от ощущения действительности. Порнография лживо представляет сущность мужчин и женщин. Американский социолог и автор многих книг, посвященных этой теме и теме других зависимостей, Гейл Дайенс говорит: «Юноши, пристрастившиеся к порнографии, не делают домашнюю работу, тратят огромное количество денег, которых они не зарабатывали, склонны к уединению и часто страдают от депрессии». Помните, это то, о чем мы говорили? Доктор биопсихологии Вильям Статтерс говорит: «Мужчины, подсевшие на порнографию, становятся деспотичными, склонны к зацикливанию на себе, чаще подвергаются приступам тревоги, предрасположены к нарциссизму и любопытству, имеют низкую самооценку, депрессивны, диссоциативны, рассеяны. По злой иронии, создавая временные ощущения удовольствия, просмотр порнографии приводит к долгосрочным, отрицательным психологическим переживаниям». Это говорит неверующий человек, просто исследуя зависимости разного рода. Порнография изменяет мужской мозг, и мы с вами об этом говорили, в силу того, что нейроны перестраиваются и выстраиваются определенные каналы, по которым соответствующая информация течет просто рекой. В конце концов, порнография действует по самому базовому принципу. Как и писал это академик Павлов, помните, да? Рефлекс, действие. Оргазм – одна из самых мощных наград, которую только можно вообразить. И если мужчина ассоциирует оргазм с женой, с поцелуями, с ласками, любимой, ароматом ее тела, тогда именно это и будет возбуждать его. А если открывать себя бесконечному потоку все более откровенных образов, киберсекс-рабынь, то возбуждать будут именно такие образы. Наоми Вульф в своей книге «Миф о порнографии» говорит: «Повсеместность сексуальных образов не возбуждает эротизм, а разжигает его». Порнография превращает секс в мастурбацию. Мастурбация питает наш эгоизм. Все очень просто. Я знаю, что я могу получить удовлетворение, которое я хочу в любое время, когда только я захочу, и мне для этого не нужен никто. Секс становится средством самоудовлетворения. Он сосредоточен на твоем удовольствии и перестает быть средством самоотдачи, взаимоудовлетворяющей близости, для которой он и предназначен. То есть наша сексуальность является даром от Бога, и он предназначен, секс предназначен и для того, чтобы мы получали удовольствие, но в то же время как средство достижения единства, он предназначен также и для того, чтобы наш партнер в браке тоже получал удовольствие. Мастурбация превращает секс в эгоистичный акт. Я читал о том, что сегодня британские исследователи этого явления говорят и об еще более опасных последствиях вот этого последствия просмотра порнографии, порнографической зависимости. Они говорят о том, что они находят некую связь между мастурбацией и гомосексуализмом. И мы будем говорить об этом в других проповедях этой серии. Порнография унижает женщин и превращает их в объекты удовольствия. Памела Пол, писатель и социолог, написавшая книгу, которая, я не знаю, как это перевести по-русски, называется «Pornified». Порнофизация, что-то в этом роде. Она говорит о том, что порнография заставляет мужчин рассматривать женщин как предметы, вместо того, чтобы развивать отношения. И в этом опасность мастурбации, когда человек, молодой парень или даже мужчина, может запереться один в комнате и получить удовлетворение, то тогда ему не нужно строить отношения с женой, тогда он может ей сказать: ты мне не нужна, я не собираюсь перед тобой распинаться, я не собираюсь говорить тебе комплименты, какие-то ласковые слова, я не собираюсь окружать тебя какой-то заботой. Зачем? Все, что мне нужно, я могу сделать сам. И опасность мастурбации еще состоит и в том, что многие парни и мужчины наивно полагают, что я могу побаловаться этим в юности. Затем, когда у меня будет семья, мне это будет не нужно. Но правда состоит в том, что привычки, которые вы культивируете в юности, вы втащите их в свою семейную жизнь. И многие люди, которые исследовали эту тему, они говорят о том, что они слышали признание не одной сотни и тысячи мужчин, состоящих в браке не первый год, которые до сих пор сражаются с этой проблемой. И это последствия того, чем они по наивности думали побаловаться в юности и потом бросить. Другой американский психолог Майк Брукс говорит так: порнография создает у мужчин ложное впечатление, что сексуальное наслаждение совершенно оторвано от взаимоотношений. Иначе говоря, увлечение порнографией внутренне эгоистично. Мужчина рассматривает ее сам по себе и ради самого себя. Женщину он использует лишь как средство для своего удовольствия, как еще один продукт потребления. Все та же самая Памела Пол ссылается на эксперимент, который вскрыл шокирующую силу порнографии. Мужчины и женщины, послушайте, мужчины и женщины, которые увлекались порнографией, хотели бы иметь дочерей гораздо меньше, чем те, которые порнографию не смотрели. Кто бы хотел, чтобы к их малышкам относились подобным образом? Это результат исследования, к которому пришли абсолютно неверующие ученые. И это правда о порнографии. И вы знаете, если мужчины борются с порнографией в основном, как я уже сказал, в сфере визуальной стимуляции, а у женщин это связано с сверхожиданием эмоционального приятия каких-то эмоций, то для женщин борьба с порнографией пролегает именно в этой сфере. И многие женщины, не задумываясь, дни напролет смотрят сериалы, в которых показана красивая жизнь, где все мужчины высокие, галантные, просто мачо, которые готовы в любой момент удовлетворить любое желание в женщине в романтизме, ну и в сексе, конечно же. И это формирует в сознании женщины определенное восприятие своего мужа. Маленький, неказистый, ну, в общем, не как Педро. Женщины, будьте осторожны, наблюдайте за тем, что вы смотрите. Порнография искажает механизмы восприятия не только у женщин, но и у мужчин. Да, заметьте, что женщины в данном случае попадают тоже в область некой визуальной стимуляции, когда они воспринимают какую-то информацию в свой мозг через глаза. И мужчинам, которым свойственно в основном возбуждаться от визуальной стимуляции, начинают заниматься такими вещами, как секс по телефону. Это нетипично для мужчины. Он, по идее, не должен возбуждаться от того, что он слышит. Он возбуждается от того, что он видит. Но эта зависимость перестраивает мозг мужчины. И он готов получать эту информацию через любые средства. Визуальное восприятие, слуховое восприятие, любое. В этом плане порнография изменяет мозг не только мужчины, но и женщины. Все та же самая Гейл Дайн, социолог, пишет: заполняя сознание женщин и девушек посланием о том, что наиболее ценным атрибутом является их сексуальная привлекательность, выталкивая при этом другие послания, поп-культура растлевает их так же, как это делал бы обычный соблазнитель. То есть то, что сегодня делает поп-культура с девушками и женщинами, это то же самое, как если бы какой-то соблазнитель пытался обхаживать эту девушку, пытаясь ее совратить. Она медленно разрушает их самооценку, сдирает с них ощущение целостности и человеческого достоинства, подсовывая взамен самосознание, которое превозносит секс и преуменьшает все остальные человеческие качества. Другими словами, девушка, начиная встречаться с мужчиной, говорит: «Ну, я понимаю, чего он от меня хочет». И это влияние современного общества, это влияние современной поп-культуры. И самое страшное, что она думает, что это единственное, что он от меня хочет. Порнография вызывает атрофию эмоций. Все та же самая Памела Пол пишет следующее. «Порнография делает мужчин бесчувственными, приводя к общему снижению остроты ощущений и неудовлетворенности повседневной жизнью. В конце концов, их переполняет сбивающая с толку смесь непомерных ожиданий от секса и оцепеневшие эмоции в отношении женщин. Да? Ну, потому что жена не отвечает моим представлениям или тому, что я видел там». Когда мужчине наскучивает порнография, и мир фантазий, и мир реальный переполняются равнодушием, то реальный мир становится просто скучным. Порнография лживо представляет сущность мужчин и женщин. В порнографии женщины всегда одномерны, они никогда не говорят «нет», никогда не беременеют и не могут дождаться, когда займутся сексом с любым мужчиной, чтобы доставить им удовольствие всеми вообразимыми и невообразимыми способами. С другой стороны, порнография представляет мужчин как бесчувственные, бездушные, аморальные системы жизнеобеспечения эрегированных пенисов, которые наделены правом использовать женщину, как им заблагорассудится. Они не выказывают ни грамма сострадания, уважения или любви к женщинам, с которыми занимаются сексом. Вот так. Порнография искажает представление общества о мужчинах, о женщинах, об их сексуальности. Перед тем, как мы поговорим о применении, о том, как бороться с этой зависимостью, я бы хотел, чтобы вы посмотрели видео. Это последнее интервью серийного маньяка Теда Банди, который был осужден в Америке 24 января 1989 года за то, что он совершил убийство более 30 женщин и девушек. И это интервью, которое брал у него основатель и президент христианской организации «В фокусе семья» Джеймс Добсон. Я думаю, что это интервью прольет для вас еще больше света на то, как человек, начиная свой путь с так называемой мягкой порнографии, заканчивает там, где закончил Тед Банди. Давайте посмотрим видео.
Тед Банди, серийный убийца. В сущности, я был нормальным человеком. Я не прозябал в барах, не был бездельником, я не был извращенцем или человеком, на которого посмотришь и можешь сразу сказать: «Я знаю, с ним что-то не так». Я был психически нормальным. У меня были друзья, я вел нормальный образ жизни, кроме одного маленького, но очень сильного и разрушительного ее сегмента, который я держал в большой тайне, глубоко в себе, не позволяя никому узнать об этом. Когда годы назад меня арестовали, мои близкие друзья и семья отчасти были шокированы и пришли в ужас от того, что не было ни одной причины меня в чем-то подозревать. Они смотрели на меня и видели обычного молодого американца. Да, я не был совершенным, но я хочу сказать, я буду искренним с вами, я был нормальным. Тед Банди признался в убийстве 28 женщин. Обычное человеколюбие, дух, который Бог дал мне, был неповрежденным. К сожалению, временами он был подавляем. Люди должны осознать, что те из нас, кто подвергся такому сильному влиянию жестокости благодаря средствам массовой информации, в частности, порнографической жестокости, вы должны понимать, что мы не какие-то прирожденные чудовища. Мы ваши сыновья, и мы ваши мужья. Мы растем в обычных семьях. И сегодня порнография имеет способность протянуть свои руки и выхватить ребенка из любого дома и из любой семьи. Она выхватила меня из моей семьи 20 или 30 лет назад, несмотря на то, какими заботливыми были мои родители. А они действительно были заботливыми и защищали своих детей. Несмотря на христианскую семью, а у нас была чудесная христианская семья, нет защиты от тех влияний, которые безудержно разгуливают в нашем обществе, которые сегодня дозволяются. Вы глубоко это ощущаете, не так ли? Тед, прямо сейчас, за стенами этого здания, находится несколько сотен репортеров, желающих пообщаться с вами. А вы попросили меня приехать к вам из Калифорнии, потому что вам есть что сказать. Этот час, который у нас с вами есть, это не просто интервью с человеком, который приговорен к смертной казни завтра утром. Я здесь, и вы здесь из-за того послания, о котором вы сейчас говорите. Вы сознаете, что жесткое порно и мягкая порнография, ведущая к жесткой, наносят невыразимый вред другим людям и становятся причиной изнасилования и убийства других женщин, как это делали вы. Послушайте, я не социолог и не проводил опросов. Я не говорю, что я знаю мнение об этом среднестатистического американца. Но я достаточно долго нахожусь в тюрьме и встречал много мужчин, движимых желанием совершать насильственные действия, точно так же, как и я. И без исключения, каждый из них был сильно погрязшим в порнографии. Это без вопросов, без исключений, под сильным влиянием, поглощенный пристрастием к порнографии, без сомнений. Исследование ФБР о серийных убийствах показывает, что интерес, общий для всех серийных убийц, это порнография. Я надеюсь, что в результате нашего разговора общество начнет защищаться от самого себя. Потому что пока мы здесь разговариваем, в нашей стране свободно действуют силы, в частности, насильственная порнография. И с одной стороны, люди с благими намерениями, но недостаточно проницательными, осудят поведение Теда Банди. Но с другой стороны, они спокойно пройдут мимо журнального киоска, полного всевозможными вещами, которые со временем превратят молодых людей в новых Тедов Банди. Вот где ирония. Тед Банди был приговорен к смерти и впоследствии был казнен на электрическом стуле 24 января 1989 года. Мы сейчас говорим не о морали. Я говорю о том, что будет после возмездия, которого мне желают люди. Я говорю о чем-то большем, чем просто возмездие и моя казнь, потому что ни при каких обстоятельствах моя смерть не вернет тех прекрасных детей и родителей, не восстановит и не успокоит боль. Но скажу вам, что много других детей, которые играют на улицах нашей страны сегодня, и которые будут мертвы завтра, послезавтра или через месяц, потому что другие молодые люди читают и смотрят различные вещи, доступные сегодня через средства массовой информации.
Я не знаю, что еще добавить к этому видео. Когда я посмотрел его первый раз, меня это просто шокировало, и я понял, что действительно, то, о чем он говорит, это даже не просто мораль. Общество сегодня само культивирует те вещи, которые случаются в дальнейшем. Общество осудило и казнило этого человека, и он говорит о том, что нет никакой гарантии при современном устройстве общества, что завтра не появится двое или трое таких людей, которые начинали с того, что они смотрели порнографию. Каким образом бороться с этой зависимостью? Заметьте, что в отрывке из пророка Иеремии, который мы читали, Бог обращается прежде всего к своему народу. И я бы хотел прежде всего сегодня обращаться к верующим. Это никакой не секрет, что сегодня и среди верующих есть те люди, которые подвержены влиянию порнографии, которые занимаются этим, которые в той или иной мере оказались вовлечены в это. Иисус, являясь Богом и Сыном Божьим, в какой-то непонятной и недоступной для нас силе и благости, говорит в Евангелии от Матфея: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Заметьте слова, которые использует Иисус: «труждающиеся и обремененные». Очень часто те люди, которые оказались в порнозависимости, они говорят, что именно такие чувства они испытывают. Они обременены. С одной стороны, внутри них что-то постоянно хочет этого, с другой стороны, они понимают, что это что-то не то, и люди разрываются. Иисус обращается к этим людям в том числе: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». В своем Евангелии Иоанн показывает нам, каким образом истина, открывающаяся в Иисусе Христе, может освободить человека. В начале Евангелия он говорит: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». И этот принцип универсален. Христос говорит: «Если вы познаете истину, то истина сделает вас свободными». Дальше Иоанн говорит о том, что этой истиной и познанием этой истины является сам Иисус Христос. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иисус также говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». И в своей заключительной молитве об учениках он молится Небесному Отцу такими словами: «Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Другими словами, мы можем познать истину, освобождающую истину, через Божье Слово. Первое, что нам необходимо делать, если мы действительно хотим избавиться от этой зависимости, это признать, что мы зависимы. И при этом не важно, делаем ли мы это регулярно, или мы балуемся, играемся с этим. Рано или поздно, если даже мы играемся с этим, мы придем к тому, о чем говорил Тед Банди в своем интервью. Потому что это механизм, который работает со 100% вероятностью. Так устроен наш мозг, такими создал нас Бог. И не нужно думать, что вы умнее или сильнее, и вы сможете этому противостоять. В послании к Коринфянам, в 6 главе, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, 9 и 10 стихе, апостол Павел говорит: «Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царства Божьего?» И дальше апостол Павел объясняет, что это значит. Смотрите, чтобы вам не обмануться, никакие развратники, никакие идолопоклонники, нарушители супружеской верности, пассивные и активные гомосексуалисты-мужчины, воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или мошенники Царства Божьего не наследуют. Апостол Павел так подробно говорит об этом и при этом прибавляет слово: «Смотрите, не обманитесь». Пусть никто не внушит вам, что это не так. Это то, что говорит апостол Павел. То есть первое, что нам необходимо сделать, если мы действительно хотим освободиться, это признать прежде всего перед Богом, что мы попались в эту ловушку, что мы попались на эту удочку, что мы оказались в этой зависимости. Без признания того, что мы есть там, где мы есть, не будет дальнейшего освобождения. Изучите места в Писаниях, в которых говорится о блуде, сексуальной нечистоте, распущенности, супружеской неверности, и попросите в молитве, чтобы Святой Дух открыл вам то, насколько это противоречит плану Бога для вашей жизни, оскорбляет Его, разрушает вашу жизнь и отделяет вас от Божьего благословения. Если вы видите в своей жизни порнозависимость или заигрывание с порнографией, покайтесь, попросите Бога очистить вас от этого греха и показать вам, как с помощью Его силы вы можете жить, побеждая греховную похоть и контролируя ваше сексуальное желание. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иисус говорит, что у Бога достаточно силы для того, чтобы показать нам истинную суть вещей и в то же время дать нам силу жить правильно. Бог не просто бросает нас один на один с этой зависимостью, с этой проблемой. Он говорит: если вы придете ко мне, если вы покаетесь, если вы признаете, то я дам вам покой и отдых. Я дам вам силу жить дальше другой жизнью. Примите решение. Писание – это не просто, знаете, книга сводов и правил, да? Можно, нельзя. В Писании очень много практических советов, и самое главное, эти советы, они не просто какие-то постановления или требования, они объясняют, почему так стоит делать или так не стоит делать. Иисус говорит, глаз – это источник света для тела. И потому, если глаза твои здоровы, и в прямом, и в аллегорическом смысле, если глаза твои здоровы, то все тело твое полно света. Да? Если наши глаза нормально видят, они пропускают солнечный свет, все происходит так, как мы устроены, так, как было задумано, то в нас проникает свет. Иисус говорит, и тело твое полно света. Но если глаза твои больны, то и все тело твое полно тьмы. И если тьма – твой единственный источник света, то как же ужасна эта тьма. В своей книге, в книге Иова, Иов говорит в 31 главе 1 стихе, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Что значит принять решение? Можно сколько угодно сидеть и говорить, и молиться, «Бог, освободи меня от этой зависимости, я устал, я понимаю, что это неправильно». Меня это приводит в страшную ситуацию. Помоги мне, пожалуйста. И самое интересное, те люди, те эксперты, те духовные лидеры, те пасторы, которые работают с людьми, оказавшимися в порнозависимости, они говорят, что все люди, все эти люди думали примерно так же, что мы будем сидеть и молиться и ждать, когда Бог освободит нас. Но правда состоит в том, что Бог нам дал волю и разум. И пока мы не примем сами это решение, что мы хотим освободиться, пока мы не поймем, что нам нужна эта свобода, Бог ничего не сможет сделать для нас. Как ни парадоксально бы это звучало, Бог ждет, когда мы примем решение. И поэтому Иов говорит, я положил завет с моими глазами, я принял решение, что я не буду позволять своим глазам блуждать и смотреть бесконтрольно на все, что может вызывать это желание, на все. Журналы в киосках, реклама в метро, определенные сайты в интернете. Я не буду этого делать, потому что я понимаю, к чему это приведет в конце концов. Вы знаете, иногда мы поступаем так же, как одна женщина, которая страдала лишним весом, но очень любила торты. Вы понимаете, о чем я, да? И ее молитва, перед тем, как она ела торт, она молилась с такой экспрессией. Она говорила, Господи, пожалуйста, изгони все лишние калории из этого торта. Это не поможет, это не сработает. Таких чудес Бог не будет делать. Мы должны принять решение. И самое интересное, люди, освободившиеся от этой зависимости, говорят, что происходит все точно так же, как у людей, страдающих наркотической зависимостью, алкогольной. Проходит период ломки, и дальше становится легче. И все, что нужно делать человеку дальше, это просто придерживаться принятого решения и следовать в том направлении, которое он выбрал. Хорошая новость такова, что порнозависимость – это не раковая опухоль, которая является и растет в нашем организме бесконтрольно. Да? Так бывает только с раком. До сих пор сегодня не знают, чем это вызвано, откуда это приходит, почему так происходит. У человека появляется опухоль. И все, что медики могут сделать, это операция, химиотерапия. Слава Богу, что с порнографической зависимостью это не так. Мы четко понимаем, откуда приходит эта опухоль. Мы с вами читали, да? Как это писал Иаков, как это писал Иоанн, что является источником похоти и как рождается грех. Поэтому наблюдайте за вашими глазами, мужчины. Наблюдайте, куда вы смотрите и как вы смотрите. Используйте принцип сумоиста. Все знакомы с борьбой сумо? Да, это когда такие очень большие дяденьки выступают на круглой арене, и задача этого вида спорта – вытолкнуть соперника с арены, вытолкнуть его. Что нужно для того, чтобы стать успешным борцом сумо? Как ни парадоксально, это, наверное, самый классный вид спорта. То, с чем люди борются в обычной жизни, сумоисту даже нужно делать. Он просто кушает, кушает, кушает. Причем кушает очень обильно. У него специальная диета, чтобы набрать вес, чтобы стать вот таким. И вытолкнуть своего соперника с ринга с помощью вот этой массы, да? Если сравнить нашу похоть, наше сексуальное желание с сумоистом, то как только вы перестаете кормить своего внутреннего сумоиста, он начинает худеть. Он начинает становиться хилым, и, безусловно, на ринге его не ждут никакие подвиги. Но как только вы начинаете смотреть и давать волю своим глазам, ваш сумоист начинает расти, он начинает набирать силу, И нужно быть самонадеянным человеком, чтобы думать, я выйду против него в битву, когда придет время, когда я столкнусь с реальным искушением. Он просто вышибет вас с ринга в одно движение. Не обманывайтесь, говорит апостол Павел, не будьте самонадеянными, не будьте глупыми. Чудес в этом смысле не произойдет. И третье, что мы должны делать, когда мы хотим избавиться от этого, это подотчетность. Найдите зрелого верующего, с которым вы смогли бы вместе изучать Слово, молиться, делиться теми искушениями, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни и который сможет поддержать вас в вашей борьбе за сексуальную чистоту. Царь Соломон, которому приписывают авторство книги «Екклезиаста» или «Проповедника», говорит, там очень много мудрых вещей, и одна из этих вещей, если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Не думайте, что вы одни способны будете устоять в этой борьбе и победить это искушение. Пусть у вас будет такой человек, с которым вы могли бы быть предельно и максимально открыты и говорить о своих искушениях, говорить о своих победах и говорить о своих поражениях, для того, чтобы выбраться из этой ямы, для того, чтобы не попадать больше в эту ловушку. Найдите такого человека. Это то, о чем говорит апостол Павел Тимофею, что всегда у каждого человека должен быть своего рода друг, наставник, более духовно опытный, более духовно зрелый человек. Найдите такого человека, чтобы вместе сражаться. И поймите, что в этой борьбе не один, что многие люди испытывают те же самые искушения, что и вы. В этом нет ничего предосудительного. Вопрос в том, как мы реагируем на искушения и как мы ведем себя дальше. В следующий раз мы поговорим о гражданском браке. Это тоже достаточно острая тема, которая вызывает много различных вопросов, различных мнений. И мы рассмотрим эту тему с точки зрения, что такое брак и в какой момент люди считаются мужем и женой. Мы поговорим о том, почему гражданский брак вредит даже тем, кто не разделяет христианских ценностей. И что Библия говорит о сексе вне брака. Я приглашаю сейчас вас к молитве. И я хочу, чтобы мы сейчас были предельно искренни перед Богом. Те, кто из нас верующие, мы должны понимать, что если мы попадаем в порнографическую зависимость, то автоматически мы будем испытывать стыд, и мы не сможем быть эффективными свидетелями. Мы не сможем прямо и смело смотреть людям в глаза и говорить, что Христос освободил нас от всякого греха. Мы не сможем говорить и цитировать из первого послания Иоанна и говорить, что рожденный от Бога не грешит. Это не значит, что мы безгрешны, но это значит, что всякий верующий, получивший в свое сердце семя новой жизни от Бога и рожденный свыше, он имеет силу проходить с Богом этот путь и одерживать победу над искушениями. Для тех из вас, кто неверующий, я бы хотел сказать и особенно о таком моменте, как секс до брака. Вы можете сказать, я молодой, во мне все кипит, Бог меня создал таким, это естественно, я хочу этого. Позвольте вам представить, вот наша жизнь, сколько лет, как вы думаете? Ну, лет 90, да, давайте такой оптимистичный прогноз возьмем. Оптимистичный прогноз. Вот каждый мой шаг – это 10 лет. Я должен сделать 9 таких шагов. Вам сейчас, молодые люди, подростки, вам сейчас 15, 16, 17 лет, да? То есть вы где-то вот здесь. До того, чтобы наслаждаться сексом в браке, как то и предопределил Бог, быть счастливым в этом, вам остается сколько? Возможно, вот столько. И вам остается еще вот столько, когда ваша жизнь будет закончена. Как вы думаете, для того, чтобы ваша жизнь была в том русле, которым хочет Бог, столько это много? Давайте помолимся. Небесный Отец, Мы благодарим Тебя за то, что Твое слово, как писал апостол Павел своему молодому ученику Тимофею, оно полезно для всего. Оно полезно для того, чтобы наставлять, обучать, для того, чтобы обличать. И цель обличения, цель всякого наставления – это наставление в праведности. Это то, чтобы наша жизнь соответствовала Твоему изначальному плану, и чтобы мы могли наслаждаться этим, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово проливает свет на все сферы в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Я молюсь Тебе сейчас о том, чтобы те из нас, Господь, кто попались в эту ловушку, кто находится в этой зависимости, кто, может быть, боятся признаться, Господь, Ты видишь наши сердца, мы не видим этого, Господь, но Ты видишь наши сердца. Пожалуйста, говори сейчас каждому из нас и пролей свет Своего Слова, Свою освобождающую истину в наши сердца, чтобы мы, познав эту истину, были по-настоящему свободны. Чтобы эти вещи не могли встать между нами и Тобой, чтобы эти вещи, Господь, не помешали нам возвестить Евангелие людям, которые еще не знают. Рассказать Евангелие и быть свидетелями освобождающей силы Евангелия для других людей, Господь. Мы просим Тебя об этом сейчас, чтобы Твой Дух Святой коснулся каждого из нас. Господь, для тех, кто еще не знает Тебя, сейчас я прошу, прикоснись к их сердцам Святым Духом и покажи, что Ты и есть эта самая истина. Та самая истина, которая может прийти в их жизнь и поставить все с головы на ноги, так, как и должно быть, чтобы эти люди увидели, Господь, что Ты есть Спаситель, что Ты есть Тот, кто нас создал, Господь, что Ты есть Тот, кто имеет удивительный план для нашей жизни, и этот план по-настоящему чудесный, Господь. Помоги нам, Господь, борясь с этим, каждому из нас, особенно мужчинам, я молюсь Тебе, Господь, чтобы мы могли называться по-настоящему, как называет нас Твое Слово, мужами Божьими. Чтобы мы, Господь, приняли это решение и наблюдали за тем, куда мы смотрим, что мы делаем, Господь. Чтобы мы действительно, как говорит Слово, поднимали наши глаза к небу, Господь, и ожидали ответов и благословения от Тебя. Чтобы мы не искали этих суррогатных замен в нашей жизни, которые могут удовлетворить на короткое время, но в долгосрочной перспективе принесут крах, поражение и принесут полное разочарование, Господь. Мы молимся Тебе о том, чтобы Твой Дух действовал среди нас и чтобы Твое Слово коснулось наших сердец и принесло нам подлинное освобождение. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.